Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, с вами у камина Дмитрий Сироткин, и мы начинаем. Все мужчины, как нам недавно стало известно, думают только о Римской империи. А вот о Китайской империи думают, ну, наверное, только китайцы. Ну и теперь еще я. Хотя это не очень-то справедливо, потому что Китайская империя тоже была достаточно любопытная, и сегодня мы будем говорить об одном единственном ее аспекте. Не о великой поэзии, не о поэте Ду, не о поэте Бо. Мы не будем говорить о их лидерах, типа Кормчего Мао, а говорить мы будем о детективах. И самом главном, самом знаменитом детективе всея Китая — судье Ди. Ну, резонный вопрос, почему нам это вообще может быть интересно, китайские детективы. Слава богу, своих хватает, есть Шерлок Холмс, есть Эркюль Пуаро, в конце концов, есть Фандорин, Эраст Петрович, наш русский супергерой 19 века. Ну, мне кажется, на примере такой невинной штуки, как детективная история, можно хорошо посмотреть на то, как отличаются китайцы века этак 16 от нас, здоровенных лбов 21 века. Ну, вы можете спросить, откуда я вообще надыбал всю эту информацию про китайские детективы, тем-то не самое популярное. Это вам не про заклепки на танках времен Второй мировой рассуждать. Почти все, что я буду говорить, я взял из романов голландского писателя Роберта ван Гулика. Я видел его фотографию, он жил в середине века 20-го. Он выглядит как типичный голландец. Во-первых, рост. 2 метра с гаком, такая каланча. Аккуратные усики щеточкой. Ну и шорты до колен. В общем, такой колониальный вайб. Он написал десяток замечательных детективов, которые стилизованы под китайские. А читать их, соответственно, одно удовольствие. Ты одновременно и пытаешься понять, кто же убийца, и погружаешься в совершенно другую культуру. При этом мужик хорошо знал, о чем он писал. Всю свою жизнь он прожил в Азии, был женат на китаянке и даже играл на китайском народном инструменте под смешным названием гутин. Главный герой в каждом из детективов — это судья Ди. Такой типичный супергерой детективного толка, но только с китайской спецификой. Этот судья зрит в корень. У него огромная лоснящаяся черная борода. У него мускулатуру, как у Шварценеггера. Он может драться на палках. Он прекрасный фехтовальщик. Он может дать даже преступнику кулаком в глаз. А еще он настоящий гигачад, сигма-самец и альфа-мейл. У него целых 3 жены. Обычно, когда мы читаем детективный роман, мы все-таки понимаем, что настоящий убийца — это автор. А убил он из-за денег. Но в случае с романами ван Гулика, мне кажется, что убил он не сколько из-за денег, сколько из чувства прекрасного. Но судья Ди об этом не знает, и поэтому каждую книгу он раскрывает коварный заговор. Ну или на крайняк зловредное убийство. Ну или совсем уж на худой конец кражу. Императорской жемчужины или, например, горы золота. Прежде чем погружаться в китайские детективы, давайте поговорим о классических англо-американских. Что такое классический детектив? Классический детектив — это А. Мертвый лорд. Б. Штук 8 подозреваемых. И С. Один гениальный сыщик в середине всего этого безобразия. Он с умным видом в самом конце обязательно собирает всех людей в отдельной комнате и рассказывает им, какой он прекрасный дедукционер и до чего он додумался. В самый критичный момент он тыкает пальцем в одного из присутствующих и говорит: «Вы преступник!» На чем, собственно, книга и заканчивается. При этом детектив — это жанр с очень строгими правилами. Есть несколько списков правил написания детективов, и в самом первом, хронологически, и самым известным, есть, например, такие. Запрещены проявления сверхъестественного. Сыщику не должен помогать счастливый случай. В детективе не должно быть китайцев. Ну, давайте сделаем поправку, все-таки этот список писался лет 100 назад, когда китайцы в детективах, видимо, действительно шастали толпами. Но основное правило детектива, которое никогда не меняется, у читателя должна быть возможность посостязаться с сыщиком и тоже разгадать загадку. Все ключи, которые использует сыщик, должны лежать на виду. Детектив таким образом становится первым интерактивным литературным жанром. Ладно, вторым, после загадок. Читатель не просто следует за автором, который ему прокладывает тропинку через литературный бурелом, как эдакий Сусанин, но и является полноценным участником действия. Фактически сыщик в детективе — это в какой-то степени альтер-эго читателя. Читатель встает прямо точно на точку, в которой находится сыщик, и пытается себя с ним отождествить. И заодно решить, кто же все-таки прикончил несчастного лорда. В классическом китайском детективе правила совершенно другие, и он работает совершенно по-другому. Почему? Прежде всего, давайте сделаем все-таки скидку на время. Расцвет британского, американского детектива — это 19-20 век, а китайские детективы писались намного раньше, веке в 17-м. Соответственно, люди, которые их писали, и люди, про которых это писали, были вообще другие. А про вот эти все правила написания детективов, которые появятся вообще через 300 лет, никакие авторы китайские не знали. Поэтому писали как умели, писали как хотели, и им все нравилось. Вот вам для затравочки. В классическом детективе основной вопрос — это то, что англичане называют «who done it». Вот прям так, одним словом, «who done it». Если вы проходите Duolingo, можете возрадоваться, вот у вас слово дня. В переводе это означает «кто это сделал». Мы не знаем, кто убийца, и нам доставляет удовольствие гадать. Может, это честный неподкупный дворецкий, а может, это коварный противный племянник старого лорда. А может быть, это вообще коммивояжер, который проезжал мимо и случайно стал свидетелем преступления, которое на самом деле он подстроил еще 5 лет назад. А в конце оказывается, что убийца — это миссис Кадли, маленький миленький мопсик, который просто неудачно подвернулся под ноги старому лорду, в результате чего происходит абсолютно невероятный инцидент, который включает в себя мандарин, бутылку масла, длинную лестницу и доску с гвоздями. И вот именно этот инцидент несчастный детектив расследует целую книгу. Китайский детектив в этом плане совершенно другой. Первое, что вы видите, открыв страницу, это большая надпись. «Преступник мистер Лян». Дальше мелким шрифтом. «Мистер Лян убил из-за денег. Он убил ножом, который потом выкинул в колодец. Сам он переоделся в странствующего монаха, и поэтому его пропустили стражники». Все, наслаждайтесь чтением. Можете представить, например, там в «Собаке Баскервилей» на первой странице говорилось бы: «Преступник — это дворецкий Берримор». Почему он убил? Он был должен денег мистеру Степлтону, который хотел превратить Баскервильские болота в заповедник. Из-за этого Берримор распускал слухи про собаку Баскервилей, нанял шамана, чтобы тот выл на болотах, а всех, кто думал, что видел собаку, он подкармливал ЛСД и давал им нюхать клей. На самом деле, в книге там другая развязка совершенно. А может, именно это, я вам не скажу. Читайте. Соответственно, приезжает Шерлок Холмс, думает, подозревает всех и вся, а мы, значит, на него смотрим такие: «Убийца-то Берримор, мистер Шерлок, что ж вы какой нелепый?» Согласитесь, совсем другой эффект. Если мы знаем, кто убийца, это не детектив для нас, а триллер. Совершенно другой жанр. Убийца — это мафиозный босс, он поглаживает такого белого пушистого кота возле камина, а в финальной сцене он будет сражаться с мистером Бондом на падающем самолете. Справедливости ради, похожий прием используется и в западной культуре, в сериале «Коломбо». Там тоже в первой сцене показывается, кто убийца, показывается, как именно он совершил свое кровожадное деяние, а потом немножко нелепый, но очень проницательный лейтенант Коломбо час это распутывает. Но это скорее исключение. Прежде чем двигаться дальше, надо поговорить о том, кто именно детектив в китайском детективе. Простите уж за тавтологию. Так вот, детектив — это всегда чиновник, а именно судья. Вот сейчас я могу представить, как профессиональные юристы схватились за голову. Как же, разделение властей? Ну что это за ситуация, когда один тот же человек расследует дело, потом сам себе его сдает в суд и судит? Я вам больше скажу, он же выполнял функции и адвоката, и прокурора одновременно. Фактически, это нормальная ситуация для средневековья и даже немножко для нового времени, ну в том числе и в Европе. А секрет, почему так происходит, надо искать в китайском устройстве правопорядка. Судья — это не только человек, который лупит в суде молотком по столу, а фактически это мэр города. Он взимает налоги, разрабатывает локальные законы, смотрит за порядком, содержит стражу и тюрьму, кстати, тоже. Фактически маленький правитель города и его окрестностей. Соответственно, в том факте, что всегда дело расследует судья, проявляется очень важная китайская черта характера. Дело должен делать тот, кто должен делать это дело. То есть преступление расследует не какой-то там любитель, или частный детектив, или вообще какая-то там старушка мисс Марпл, а представитель власти, тот, кому полагается это делать по должности. А сейчас небольшой иммерсивный кусочек. Мистер Дао и мистер Ма были соседями. На границе их участков росло яблоневое дерево. Корнями оно уходило на территорию мистера Дао, а яблоки, с кроны, свисали над территорией мистера Ма. И однажды, когда яблоки созрели, мистер Ма собрал их все себе, а мистеру Дао ничего не оставил. Мистер Дао ему сказал: «Ах ты сын шелудивой собаки! Отдавай мне половину яблок, а то как врежу тебе по роже!» А мистер Ма ничего ему не сказал и просто врезал по роже мистера Дао. Тогда мистер Дао вырвал у мистера Ма левый ус. Ну, тут их разняли соседи и повели в суд. Что они видят в суде? Во-первых, и это самое главное, они видят судью. Большого, усатого, бородатого в красивой крылатой шапочке. Во-вторых, они видят его помощников, они видят писцов, которые все записывают, они видят стражников и начальника стражи, который держит в своей руке хлыст. Оба мистера, и Ма, и Дао, падают на колени и простираются перед судьей. Тот сидит на них, важно смотрит. Оба излагают свое дело, причем примерно в таких выражениях: «Я, ничтожнейший, прошу вашу честь разобраться в моем деле. Из-за яблони я понимаю, что я отнимаю много вашего драгоценнейшего времени. Однако справедливость должна восторжествовать. Стоящий перед вами ничтожный червь почтительно просит разобрать мое дело. Справедливость должна восторжествовать». Судья обоих выслушивает и говорит что-то такое: «Крестьяне собирают с полей рис, а сверху император мудро управляет государством. Точно так же и корни яблони питают ее водой и дают прекрасную крону и замечательно вкусные плоды. Соответственно, одно без другого существовать не может. Однако разделить яблоки поровну нельзя, потому как это было бы оскорблением светлейшей императорской династии. Поэтому, так как император намного важнее и священнее, чем какие-то там крестьяне, я приказываю, пишите, 2/3 яблок отдать владельцу кроны, треть отдать владельцу корней. И оба платят штраф 5 монет в пользу судебной управы за драку в общественном месте». Вот такие они, китайские судьи. От исторических подробностей вернемся к литературным. Первую мы уже обозначили. Нам было бы обидно узнать, что в романе Агаты Кристи «10 негритят» убийца — это судья. Но китаец бы совершенно не расстроился, узнав бы это на первой странице. Другой отличительной чертой китайского детектива является то, что часто решение, ответ, ну или хотя бы ключевая подсказка приходит в судье от тех самых сверхъестественных сил, которых запрещал засовывать в романы первый автор списка правил для детективов. Соответственно, судья узнает важную деталь от, например, духа предка или привидения, или вообще во сне. Ну, нас бы это, конечно, не устроило. Представьте себе, Фандорин ищет, кто стырил первую версию таблицы Менделеева. А потом засыпает, и ему снится, что это зловредный, пакостливый австрийский шпион. Зовут его мистер Хауптгруппен, живет он на Убергангсметалле-штрассе, а хранит украденную таблицу на второй полке книжного шкафа внутри томика Гёте, страница 743. А в китайском детективе это было бы абсолютно нормально. Все-таки с нашей точки зрения, привидения или там духи, это даже для тех, кто в них верит, все-таки существа из другого измерения, не из обыденного, не из того, с которым мы постоянно взаимодействуем. А для китайцев того времени все было наоборот. Духи предков и привидения существуют точно так же, как, ну, скажем, пиво или Финляндия. В этом плане китайские детективы чем-то напоминают жития святых. Абсолютно нормально, если судья помолится, ляжет спать в храме, ночью ему приснится бог или, например, дух, и говорит: «Эх ты, растяпа, тебе надо было искать там-то да там-то, а вот этот преступник, ты его просто пытай, и он сам признается». Ну и точно так же христианскому мученику в самый подходящий момент надо просто помолиться, и ему пошлют чудо. Ну, например, тигр станет вегетарианцем и не захочет его кушать. Этот прием, вообще говоря, много кто изобрел. Самое известное его использование — это в древнегреческом театре. Прием назывался «Deus ex machina», ну, что в переводе означает буквально «бог из машины». В театральных постановках это был практически обязательный элемент. Ну, что это такое? На сцене натурально стоит машина, ну, не в смысле автомобиль, а в смысле какой-то короб или механическое устройство, а внутри сидит актер, который тип бог. С крылышками, например, если он амур. В конце пьесы, когда ситуация безнадежно запутывалась, этот актер вылезал и говорил: «Я Дионис!» Раздавал злодеям люлей, а хорошим ребятам, разлученным молодоженам или старому воину — подарочки. В этом плане мы все-таки сильно отличаемся от жителей прошлого. Мы привыкли, что у нас есть причина и следствие, и никаких сверхъестественных вмешательств посередине нет. Ну, на этом построена значительная часть нашей современной культуры. А людям в 17 веке, или тем более раньше, это было абсолютно нормально. Современный читатель ждет от детектива прежде всего действия, ну или возможности потренировать мозги. Скажем, описание природы и то, какие замечательные облака были над особняком старого лорда, его не очень интересуют. Китайцы же эти отступления любили, но в основном не про природу, а их интересовали официальные документы. То есть, например, судье приходит письмо от наместника, а там оно цитируется дословно, со всеми обращениями, с датами, с именами, точными географическими наименованиями, классическим стилем, с перечислением всех необходимых людей, кто работает в управе и кто работает у наместника. Ну, в общем, то, что было бы в настоящем китайском официальном письме. Нам бы было это читать занудно, да и действия это вперед никак не двигают. Например, когда я сам читаю детективы, я никогда не удосуживаюсь рассмотреть план помещений, которые иногда авторы помещают в середину. Ну, что уж говорить про официальные документы. Ну, представьте себе, Эркюль Пуаро заходит в ресторан перед расследованием, открывает меню и читает. Закуски. Капуста. 2 франка. Морковка. 3 франка. Свекла. 5 франков. И так до конца. Ну, можно посереть от скуки, правда? Обычно в наших детективах философия появляется только в самом конце, когда у злодея спрашивают, почему он такой негодяй, а тот как-то мотивирует свои действия. китайском романе философские отступления – это must-have. Например, судья получает уже упомянутое письмо из канцелярии, а дальше на 5 страниц с мелким шрифтом рассуждение о том, какие благородные люди сидят в канцелярии. Какие они чиновники замечательные, прямо душки, императору служат. Прямо совесть нации, душа, мускулы, печенка. И какие же бестолковые варвары, что не присоединяются к Китаю. В целом даже подвязка в виде какого-то там письма не обязательно. Просто пришло автору в голову хорошая мысль, пока он писал роман. И он начинает разливаться чернилами по бумаге, описывая то, что, ну, нам, наверное, не очень интересно, а китайские читатели этими длиннотами наслаждались. Ну, и надо сказать, что все философские рассуждения в китайских романах, как правило, достаточно однообразны. Причина такая. Все китайские детективы писались отставными, богатыми чиновниками. Это считалось даже немножко постыдным, поэтому мы не знаем фамилий авторов этих романов, они все были инкогнито. И вот эти все чиновники, которые марали бумагу на пенсии, были по своей философии конфуцианцы. Ну, давайте я немного отойду от основной темы и расскажу, что там у них с конфуцианством. В Китае были три основных религии, ну или философии, кому как нравится. Две исконно китайские, одна завозная. Исконно китайские — это конфуцианство и даосизм, а завозная, соответственно, буддизм. Конфуцианство лучше всего выражается простой фразой. «Папу надо слушаться». Это то, что называется патерналистское философское учение. Ну, здесь слово «папа» подразумевается очень широко. Это действительно отец и в целом любой начальник. Общая философия такая. Начальник — это красавчик. А красавчик он потому, что он начальник. Если бы он не был красавчиком, он не был бы начальником. Логично? Логично. А раз он начальник, то он обязан быть красавчиком. А поскольку ты, червяк, не начальник, то ты вовсе не такой красавчик, как он. Иди, дорогой, выращивай рис. Но если внезапно твой начальник перестанет быть начальником, например, его кто-нибудь сместит, то он сразу перестает быть красавчиком автоматически. Вмешалось небо и его покарало. В общем, если бы у древних китайцев был БДСМ, там были бы не только верхние и нижние, а было бы 7 слоев чинопочитания. Такой замечательный логический круг в целом существовал в Китае, ну, примерно 3000 лет-то точно. Даосизм — это учение, наоборот, духовное. Вы его знаете, наверное, по символу инь-янь, там, где черные и белые полукруги с маленькими точками внутри. Это учение мистическое, учение достаточно разнообразное. Если вы читали Пелевина, вы его знаете. Пустота есть форма, а форма есть пустота. И вообще все пустота, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я в это вдаваться не буду. Ну, разумеется, вот в таком виде он был популярен именно у знати, у которых есть время, чтобы рассуждать о природе пустоты. Крестьяне, которым надо копать или не копать, причем копать надо чаще, любили даосизм за то, что он дополнительно тащил с собой здоровенный пантеон разнообразных страхолюдных богов. Ну и, наконец, буддизм, завозная религия из Индии. Ну, мы про него все знаем, есть карма, есть нирвана и так далее и тому подобное. В Китае он развился в дзен-буддизм, который мы знаем по всяким глубокомысленным притчам. Так вот, авторы китайских романов и детективов были убежденными конфуцианцами, как и положено всем чиновникам, потому что прежде чем стать чиновником, им надо было сдавать экзамены на знание литературы и трудов Конфуция. Соответственно, все их философские рассуждения были в основном про то, какая замечательная штука семья, какой замечательный парень император и какой замечательный мужик был Конфуций. Однако в других деталях китайские детективы были намного более приближены к реальности, чем наши. Например, в обыкновенном детективе круг подозреваемых достаточно узкий, есть даже понятие герметичный детектив, где все подозреваемые, в том числе убийца, жертва и, собственно, сам сыщик, заперты в каком-нибудь закрытом пространстве, например, в каюте корабля или доме, который занесен снегом. Убийца — это точно один из тех людей, которые находились внутри закрытого помещения. Ну и, соответственно, задача определить, кто. В китайском романе и в китайском детективе персонажей может быть сотня, может быть две, а может быть больше. Ну, в конце концов, в суде же есть человек, который стенографирует заседание. Значит, мы должны про него рассказать. А стражник есть? Есть стражник, смотрите, 6 штук стоят, с ноги на ногу переминаются. Про всех расскажем. У каждого есть фамилия, у каждого есть характер. При этом фамилии вполне могут повторяться. Например, у нас в детективе может быть стражник Го и торговец Го. И их можно отличить только потому, что один стражник, а другой торговец. Но вот и попытаюсь всех запомнить. В романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» все действие происходит в одном вагоне. И, соответственно, там подозреваемых штук 12. А теперь представьте, что это было бы не в вагоне английского поезда, а в российском плацкарте, где по 1000 людей в вагоне и самих вагонов штук 10. И, значит, идет этот плацкарт из Сыктывкара в Нарьян-Мар, а сыщик всех подробно опрашивает. Ну, согласитесь, читать неудобно. Кстати, когда я говорю какое-нибудь китайское слово, например, «ду» или «ма», и я говорю о человеке, то это не его имя, а его фамилия. Они друг к другу обращались по фамилии, потому как семья и род намного важнее, чем отдельно взятый человек. Кстати, по моему опыту общения с китайцами сейчас все меняется. Вместо обычных наименований типа «завкафедрой Ло» или «менеджер Бао» приходят нормальные имена типа Вэй Ди или Лю Вэй. В классическом детективе разоблачение преступника — это, так сказать, кульминация, вершина всего действа. Нам дальше не очень интересно, что с ним станет. Посадят его или, может, казнят. Ну, как в конце анекдота про Петьку и Василия Ивановича. Но есть, Петька, один нюанс. И на этом все. Точка. Кстати, есть такая забавная история про как раз-таки анекдоты. Когда они были еще не настолько популярны, ну то есть лет 200 назад, какая-то, кажется, британская газета напечатала анекдот, у которого сейчас борода не то что там до пупа, а до пяток. Все-таки анекдоты, которым 200 лет, действительно заслуженные. Анекдот звучал так. На корабле пожар. Все бегают, кричат. Воды, воды, и тут из каюты выходит джентльмен и говорит: «А мне, пожалуйста, виски». Так вот, в газету потом начали писать с требованием рассказать, а что же было в этой истории дальше? Спаслись ли люди? Спасся ли джентльмен? Притащил ли ему кто-либо виски, в конце концов? Ну, газете пришлось напечатать окончание этой истории. В китайских детективах все очень похоже, они тоже не терпят незавершенности. Казалось бы, преступник найден, можно выдохнуть, но нет. Теперь мы будем читать целую главу про то, как преступника казнят. Потом нам расскажут про то, как преступник отправляется в ад. Потом мы увидим, что судья загробного мира, да, у них, кстати, в аду тоже был судья, никуда от бюрократии не деться, расписывает, какие его ждут в аду муки. И потом мы будем с удовольствием, ну, китайцы читали это с удовольствием, читать про то, как он мучается, как он раскаивается, как он произносит философское отступление на 5 страниц по поводу недопустимости преступлений и восславления императора. В наших реалиях это место могло бы занять описание апелляций, разумеется, с полным цитированием текста апелляции. Описание приготовления к смертной казни, откладывания смертной казни, что ел преступник на обед перед тем, как его казнили, и прочие детали. Еще одна забавная деталь, тоже в некотором смысле реалистичная, то, что в китайских детективах обычно судья расследует сразу 3 дела. Причем не 2, не 4, а 3. В целом это реалистично, в реальной жизни люди тоже, когда расследуют преступление, расследуют несколько сразу. но все-таки для нас это достаточно неординарный формат. Вообще для китайцев тема торжества правосудия является ключевой в этих романах. Например, обязательно, чтобы читатель хорошо знал. Преступник понес наказание, все эти истории про ад туда же, а судья получил поощрение. Сначала о наказании. В китайской судебной традиции тех времен считалось обязательным, чтобы преступник признался. Ну, говорят, что признание — это царица доказательств, у китаец признание — это царица, царь, король, королевич, император и верховный бог доказательств. Если оно есть, ну, в целом, дальше можно особо ни о чем не говорить. Однако, что делать, если все улики против преступника, его видели там 25 человек, как он посреди базарной площади зарезал ножом купца, а тот говорит: «Нет, это был не я, это был кто-то другой, а я просто маленькая грустная эмо, которого никто не понимает». Ну, собственно, для таких вещей стражники и нужны. Помните, я говорил, что они там в зале суда всегда ошиваются? Так вот, это не просто декорации. Начальник стражи, ну и сами стражники также выполняют роль палачей. Ну или, как сказать, людей, которые занимаются пытками. Палачи, пытачи. Ну, остановимся на палачах. Ну и, разумеется, пытки тоже были подробно описаны в китайских детективах. Здесь в реальной жизни сталкивались два эффекта. Во-первых, все заседания были публичные, и, соответственно, судье было сложнее принять неправедное решение. А с другой стороны, широкое использование пыток, ну, в целом, давало очень серьезный инструментарий, чтобы признать кого угодно виновным. Китайское общество так или иначе было очень коррумпированным, и все методы сдерживания коррупции, вроде как публичность и возможность апелляции, она тоже была, часто нивелировались практически абсолютной власти, которая была у судьи. Конечно, кто-то скажет: ну как, какая же коррупция в Китае, там же за нее расстреливают. Ну, расстреливать за коррупцию, ну или казнить, это точно такая же древняя китайская традиция, как, собственно, китайская коррупция. 3000 лет так уже делают, и что-то никак не помогает. Традиции взаимопомощи, включающие в себя традиции блата и взяточничество, очень плотно укоренены в китайской культуре, и никакая власть с этим ничего толком поделать не могла. Ни императорская, ни коммунистическая, ни современная. Теперь про приятное. В конце детектива успешного судью обязательно награждают, желательно повышением. А еще награждают его помощников, свидетелей, стражников, жен, помощников, стражников, и вообще всех хороших людей, которых мы встречали по ходу повествования. В общем, фан-сервис они обожали. Китайцы тех времен очень любили, чтобы каждому воздавалось по справедливости, будь то зловредный негодяй или добрый добряш. Скандинавский детектив, в конце которого полицейский даже после завершения расследования остается никем не понятым и начинает бухать по-черному, им был бы не близок. Сам судья Ди, о котором писал Ван Гулик, был реальной исторической личностью, и сами китайцы про него написали множество романов. Он такой архетипичный китайский судья. Поэтому-то Ван Гулик и выбрал его главным героем. И в оригинальном романе китайском, с которого он вдохновлялся, судью Ди в конце повышают с должности, собственно, судьи. Это примерно аналог мэра, ну, Верхнеуфимска. Да, должности начальника столичного суда. Это кто-то вроде главы правительства, не иначе. Разумеется, какое же китайское произведение без стихов? Сейчас я вам зачитаю небольшое четверостишье на русском, чтобы было понятно, как это звучало. «Сочетай строгость со снисходительностью, размышляя о принце Лу и Ду Джоу. Будь строгим, но все же остерегайся учений Шэня и Ханя». Ну как, стало понятно? Разумеется, нет, потому что мы не знаем культурного контекста. А если вы знаете культурный контекст, ну значит, вы китаист, и не мне вам рассказывать про судью Ди. В адаптации на русский язык это звучало бы примерно так. «Будь справедлив, следуя принципам Дао, но избегай учений и Ганди, и Мао». Ну, не Пушкин, конечно, сойдет. В общем, избегай крайностей и будь молодцом. Основная мораль. В целом, задача китайского романа была не сколько развлечь, сколько научить человека, как правильно жить. Соответственно, мораль лезла просто изо всех щелей и стекала со всех страниц. При этом книги тогдашние наследовали устной традиции. И, например, в конце каждой главы было написано: «Если хотите узнать, что было дальше, прочитайте следующую главу». А в начале каждой главы краткий пересказ того, что было в предыдущих. Точно так же каждая глава обязана была заканчиваться клиффхенгером. То есть какой-нибудь очень драматической или волнующей ситуацией, чтобы хотелось узнать, что было дальше. Причина проста. В устной традиции, если вы рассказываете какую-то длинную историю, и особенно вам за нее платят, вам бы хорошо разбить ее на несколько маленьких кусочков, чтобы хватило на больше вечеров. А еще вы хотите, чтобы каждый вечер вам кидали монеты. Соответственно, начинаете вы рекапом, кончаете клиффхенгером, ну и, разумеется, предупреждаете всех, что продолжение следует, приходите сюда и завтра. В целом, читая китайские детективы, пусть адаптированные, пусть ориентированные на совершенно другого человека, чем изначально, начинаешь понимать, что общего с теми китайцами, которые жили 400 лет назад, у нас очень мало. Ну, понятно, что есть физиология, они тоже хотели есть, тоже хотели спать, хотели секса, хотели богатства, власти. Но многие детали нашего мировосприятия не совпадали в корне. В этом плане человек, который жил в Москве, да хоть бы 200 лет назад, отстает от нас намного дальше, чем современный, ну, скажем, камбоджиец или папуаново-гвинеец. Вообще так правильно? Папуаново-гвинеец. Через завесу времени очень плохо видно, что происходит на той стороне. А даже если мы видим очертания, мы все равно их интерпретируем в рамках своих представлений об окружающем мире сейчас. Поэтому, мне кажется, не стоит оценивать людей, которые жили давно-давно, за их действия. Ну, по крайней мере, не стоит это делать, опираясь на нашу нынешнюю мораль. Люди тех времен Маршака, что такое хорошо и что такое плохо, явно не читали. Читаем мы, например, в учебнике истории класса, так за шестой, что-нибудь вроде: «Князь Мстислав Храпославович убил своего брата Святослава Храпославовича». И мы думаем: вот же этот князь, какая козлина, брат своего убил. Вот у меня есть брат, он, конечно, бесит иногда, но чтобы убивать, а он убил. Бяка, какой же этот князь все-таки бяка. Хотя мы так делать права не особо имеем, потому что понятие «брат» и понятие «убить» тогда несли совершенно другие отпечатки в мозгу, чем у нас сейчас. Особенно это касается убийства. Отношение к жизни как к чему-то священному и неприкосновенному распространилось относительно недавно. Аналогично странно предъявлять, например, колонизаторам в 16 веке за все, что они творили с инками или там жителями Африки. Они жили вообще по другим правилам. И в рамках этих правил они были абсолютно моральны. В конце концов, может быть, через 200 лет люди будут читать в учебниках про начало 21 века и думать: «Ну, тупые, вот ж дебил тогда жили, да?» Но, разумеется, чем ближе мы подходим к современности, тем больше морального права мы получаем для оценки действий этих людей. Например, оценивать европейских работорговцев 18 века или африканских работорговцев того же 18 века сейчас, наверное, ну, не стоит. А вот нахмурить брови и всесоюзно заканцелить короля Бельгии Леопольда, который в самом конце 19 века устраивал просто дичайшую резню в Центральной Африке, в Конго, мы можем. Аналогично, мне кажется, касается детей. Дети, в некотором смысле, совершенно другие существа, нежели взрослые. Прям немножко другой биологический вид. И судить их надо совершенно по другим критериям. Ну вот. Сам говорил: в китайских романах много морали, в китайских романах мало действия, а сам же в эту мораль скатился. Ну да ладно. Конфуций, наверное, смотрит на меня сейчас и улыбается. Ну что ж, пора потихонечку закругляться. Новые выпуски подкаста будут выходить каждую пятницу. При этом на каждые 3 открытых выпуска будет один эксклюзивный, доступный только подписчикам. Например, в этот раз мы будем говорить о рабах и профессиональном спорте. Подписку можно оформить через Patreon, если у вас иностранная карта, или через Boosty, если российская. Все ссылки будут в описании к подкасту, где бы вы его ни слушали. Ну и если вы поставите подкасту лайк, это сильно ему поможет. Алгоритмы любой платформы это сильно учитывают. А на этом я, Дмитрий Сироткин, с вами прощаюсь. Встретимся у камина ровно через неделю.